Дьякон чинно начал, нисколько не смущаясь обилием чиноначалия. «Дерутся люди Божии, потому что они искони драчуны и забияки. А Христос-то, батюшка, приходил мирить их. Сказано было, когда он родился, в человецах мир и благоволение. В старые те годы, в молодые, я тоже был большой драчун и забияка номер первый. Бывало, как придет зима, достанет лед настоящий, и пойдут городские войной на слобожан. Слободка-то на той стороне, город-то на этой. Народу уймища, стоят с обеих сторон, а посреди пустое место. Тут тебе ругатня, тут тебе смешки да насмешки. Слободские кричат, колокольню съели, архиереем закусили. А городские точно на скрипках пилят. Сало, мышка, кашкадер, барабана, шкура. Уж либо те, либо другие не стерпят, да и ну друг на друга стеной. И впереди от слободских-то бондарь Вавила идет. Первый боец, человек тушеный, рыжий, не идет, а валится, прет, как бык. И глаза на выкат красные, и дышит с хрипотцой, и ревет, как змей Горыныч. Бей! И по глазам видать, ничего человек не видит, не в себе человек, только кулачищами машет, и перед ним улица. И так пройдет сквозь, и назад пойдет, переулки делает. Ползет позади него народ, и кровь свою снегом оттирает. А по нему-то удары, как по перине, звучат, назад отскакивают. И был от нас городских на него оппонент золотых дел, мастер Крюков, покойничек теперь, царство небесное. Жилистый был человек, как из стальных канатов свитый. По нему-то удары гудом гудели, а он хоть бы что. Кричим, бывало, «Заступай, Миколаич!» Вот и прет Миколаич, руки длинны до колен, чуть сутловат, а коленки как-то врозь, точно крадется. Да тигром метнет, взревут оба, тот медведем навалится, этот зайцем шмыгнет, да волком набросится. А тот, как слон, тупотит, этот змеей обовьется, сожмет, да бросит, да отвалится. А тот только, как дуб от бури, покрутится, да шарахнется, да и придавит. А уж этот, гляди, на нем верхом сидит, да по затылку спрынцует. А тот, как лошадь ломовая, легнет да стряхнет его. И опять друг перед дружкой стоят, только почесываются, начинай сначала. Так бывало и разойдутся, ни тот, ни другой верху не возьмут, а уж другие с ними и не тягаются. Вот и случилась раз беда. Повздорил Крюков с городовым, мордобойно повздорил и чуть его не прикончил. И засадили раба Божьего. Приходит воскресенье, бою начинаться, а предводителя нашего нет. В городе народ-то волнуется, а слободских прет сила несметная. Знали они про Крюкова-то и удумали расшибить нас. Забоялся наш народ. А я тогда воитель был, и взяла меня аж на злоба и тоска. Взобрался я на плечи к приятелю, портному Семену Ивановичу. Да и ну кричать. «Городские люди православные, не уж свое место выдадим на поругание. Вали, ребята, на врага, Бог за нас!» С плеч-то долой да вперед бегу, а за мной вал валит с криком, с ревом. Да толкнулись, да пошла стукотень. Гляжу, а примехонько на меня Вавила прет. Кулачищами машет, улицу раскладывает. Глазище красное, ничего не видит. Взыграло во мне сердце. Эх, думаю, во имя Бога и святых его. Согнулся да скоком на него, да с разбегу головой в брюхо. Только охнул человек. Об лед ударился, да тут же и размяк. Лежит, как куча мяса, не шелохнется, только брюхом тяжело водит. Слободские-то увидали да расстроились, а наши на них «Да ну, гнать!» Разбили, расшибли, а одного человека и на смерть разуважили. Вавила же в те поры захворал и долго животом маялся. А меня совесть взяла, что ж думаю, из-за чего все это? И так пошло мое смущение, далее до боли размышлять я стал. И вижу, в туне люди злобу плодят, неведомо с чего. Только что на разных берегах живут, да удальством своим бахвалятся. И жалко мне Вавилу-то. В тоску я впал, пить зачал. И вот напала раз на меня в таком-то виде мечта несонная, будто приходит ко мне святой. Какой святой не ведаю, а будто лицом на меня похож. Вот словно в зеркало смотрюсь. А вокруг головы сияние. И смотрит он будто на меня и плачет, горько-пригорько плачет, а ни слова не говорит. И сгинул. Проснулся я, подхватился, да бегом в слободку к Вавиле. Да в ноги ему пал, плачу, а сам кричу: «Прости, прости, согрешил перед тобою». А он к стенке отвернулся, с тем я и ушел. Да месяца через два поправился он, ходить зачал, и встречается раз со мной на толчке. Посмотрел так жутко да страшно, да вдруг подходит и в пояс кланяется: «Прости и ты меня». И пошел. А я догоняю. «Вавила, говорю, что ж ты тогда-то не простил?» Взглянул он на меня красными глазищами, хрипит: «Ко мне во сне святой приходил, на тебя лицом схож, после тебя-то». Да и зашагал от меня, точно вол попер. Да вдруг опять обернулся ко мне, и на глазах вижу слезы. Обнял он меня: «Впрямь прости, — говорит, — с чего мы враги? Дурость в нас, — говорит, — а ведь мы о Христе, братья». Так мы и помирились во славу Божию. Дьякон смолк, а потом лукаво подмигнул: «Вот и рассудите, что приятней и в чем правильность-то состоит». Среди духовных поднялся веселый шум и смех, раздались возгласы, что дьякон-то рассудил правильно. Серый батюшка во время рассказа несколько раз умирал и опять воскресал, а теперь совсем воскрес и кричал могильным голосом, не шевеля губами: «А, верно! А ты умный, умный дьякон!» Переверзев же пришел в неистый восторг, кричал, что наша взяла, сбросил с ног калоши и к ужасу благочинно принялся швырять их в потолок, потом бросился к дьякону, подобно льву рыкающему, и дьякон взвился куда-то под облака, носился в неведомых пространствах, когда же очутился снова на земле, поспешил под шумок к выходу. Уж близился сероватый вечер, нужно было торопиться, и дьякон быстро зашагал к базару. И в знакомой лавке долго выбирал товары: головки, подошвы, гвозди, колодки, шило, дратвы, клей и много других необходимых предметов. И потом долго и отчаянно рядился. А когда вышел из лавки, уж и заря потухла, и смутно рисовались люди, там и сям еще торговавшиеся у ларей и прилавков. Да и людей было уж мало, только в одном месте базара, в тесном проходе меж лавок, грудилась толпа с неистовым криком, почти ревом, волновалась, как бы расплывалась и опять сливалась. Дьякону показалось, что там кого-то бьют. Но он отнесся к этому спокойно и по пути с громадным узлом под мышкой, направляясь к доктору, приостановился и взглянул через головы толпы. Поднимались руки и на кого-то опускались. И сначала дьякон не мог рассмотреть на кого, но вдруг перед ним мелькнуло знакомое черное лицо. На миг огненный глаз обжег его, и дьякон принялся вопить: «Не троньте его, ребята, это Мурин, перекрестите его, он рассыплется». Кто-то рядом сказал: «Это Коновал, он у мужика лошадь уморил». Но дьякон вопил: «Это бес, точно бес, я знаю его». Коновал метнул из-под черных век на него такой багрово-пламенный взгляд, что дьякон в испуге перекрестился и забормотал: «Чур меня! Рассыпься во имя Божие!» В тот же момент Коновал сделал такой отчаянный жест своими черными руками, что мужики разлетелись в стороны. Он бросился на них, расшиб, разметал и в три огромных прыжка ускочил в переулок. Туда с гамом бросились, но его уже нигде не было. «Я говорил, бес! — возбужденно кричал дьякон. — Видите, видите, он сквозь землю провалился. Он у меня чуть дьяконицу не погубил. Да спасибо, что я хитрый, только курицей отделался». Мужики благодарили дьякона и говорили, что в другой раз они уж точно будут знать. Пусть им этот оборотень не попадается. Они его перекрестят, и он рассыплется. Дьякон шел по темной улице и бормотал: «Хорошо, что... Тогда Господь дьяконнице-то шепнул, здоров я дал маху». Достигши цели своих тайных стремлений, широкой, новой с иголочки земской больницы, дьякон с душевным трепетом и даже с благоговением вошел на крыльцо, ступая на носки сапог, увидел блестящую дощечку на двери, надел свои круглые очки и с трудом разобрал надпись. «Земский доктор Валерьян Павлович Чижов». «Чижов, Чижов», — задумался он, — «что это за Чижов? Знакомое что-то». Посмотрел, нет ли звонка, нашел его и позвонил. Долго не отзывались, а потом вышла прислуга и сказала, что доктор сейчас не принимает. Но дьякон настаивал, приводил всякие резоны и говорил, что духовную персону доктор должен принять. Прислуге это показалось убедительным, она провела дьякона в темную приемную и пошла с докладом. Дьякон остался в темноте, со своим узелком под мышкой, скромно стоял и думал, что его теперь уж не выкурят отсюда, иначе как с доктором, потому что его к этому доктору сам Господь привел. А в соседней комнате смутно слышался чей-то недовольный мужской голос, а потом смех. «Какая персона?» — спрашивал голос. «Что за персона?» «Духовная-с», — они так сказали. «Ха-ха-ха, персона, значит. Ну, дай туда свет, взглянем на персону». Прислуга внесла лампу, поставила на стол. Сейчас же вышел доктор. «Что угодно, с кем имею честь?» «Дьякон я, дьякон во славу Божию, к вашей милости с покорнейшей просьбой». Дьякон поклонился чинно в пояс и принялся пространно рассказывать про старуху и про то, что он не верит в старухины речи, будто у ней душа на кончике света держится, а что во всем воля Божия, а эта воля Божия сюда его и привела. «Воля Божия!» — поднял доктор брови. Это был упитанный толстяк, еще молодой, с лицом бритым, очень довольным и веселым. Когда он смеялся, его щеки превращались в яблоки. «Ну уж не этот отец дьякон!» Звучно и сочно рассмеялся он. «На эту удочку вы меня не подденете. А меня, воля Божия, заставляет здесь остаться. У меня больница на руках. Мне за 40 верст скакать некогда». Дьякон пришел в ужас. «Как же так, во имя Божие? Привезите сюда. Ну, можно ли такого болящего с места тревожить? Ведь я вам объяснял». «А сам я не могу». И доктор сделал серьезное лицо. «Чем еще могу служить?» Дьякон в смущении опустил голову, посмотрел куда-то вниз под ноги доктору и вдруг расцвел улыбкой во все лицо. «Так не поедете?» «Честью заверяю вас, отец дьякон, не могу за 40 верст тащиться. У меня больница на руках, прием. А вы чего смеетесь?» Дьякон еще более расцвел. «А позволю себе спросить вас, Валерьян Палыч, вы не в нашем городе учились?» «Да», — сказал доктор, немного удивившись. «А вы не Павла Николаевича Чижова, сынок?» «Да, его». «А не знавали ли вы на главной улице на Николаевской сапожника одного, Макаром Ивановича звать?» «Нет», — пожал плечами доктор, все более приходя в недоумение. «Был там в городе какой-то мастер, очень искусный. Говорят, на отца шил и на меня. Помню только, что он вот вроде вас такой же маленький, и фамилию даже помню». «Какую-с?» «Коловоротов». Дьякон зарделся и положил себе руку на грудь. «Он!» «Кто?» «Это я и есть Коловоротов». Доктор смотрел во все глаза, а дьякон поднял руку вверх. «Валерьян Павлович, спасите дьяконицу, всемогущим Богом клянусь, такие вам сапоги сделаю, во имя Господне, вовек не износите». Доктор сплеснул руками и принялся хохотать. Он упал в изнеможении на стул, еще долго хохотал до слез, а потом принялся кричать в другую комнату. «Душенька, душенька!» «Ну что тебе, дружок?» — лениво отозвался женский голос. «У тебя там что-то весело?» «Поди скорей, душенька!» Ленивой походкой вышла женщина с книгой в руках, полная, красивая, но с лицом очень ленивым. И улыбнулась она лениво, точно каждую минуту была готова упасть от изнеможения. Доктор все хохотал и, указывая на дьякона, кричал: «Хочешь, сей человек тебе духовные ботинки сделает?» Женщина взглянула, лениво приподняла брови, а дьякон гордо сказал: «Могу и ботинки!» «Ха-ха-ха!» — раскатывался доктор. «Вот так одиссеи в русском отечестве приключаются. Помнишь, ты как-то говорила, что уж никто тебе такие полусапожки не сделает, как шил сапожник Коловоротов, когда ты была девочкой? Ну, вот, вот он сам перед тобой». Женщина взглянула, удивилась, а потом вдруг оживилась и обрадовалась. «В самом деле это вы! «Могу», — хвалился дьякон, — «я все могу, все сделаю». «Полусапожки желаете?» «Полусапожки», — смастерю всякому свету на удивление. «Венские туфли», «парижский шик», «все могу, с канифолью». «Только пусть валериан Палыч к моей дьяконнице съездит». Женщина просительно взглянула на доктора. «Дружок». «Поеду, поеду», — хохотал доктор. «Разумеется, поеду, непременно. Завтра же явлюсь. После приема тотчас отправлюсь». «Ха-ха-ха!» И доктор продолжал хохотать. А дьякон достал круглые очки, оседлал ими нос, вынул из кармана пук бумаги и с чинно-деловитым видом, указав женщине на стул, опустился на колени. «Позвольте мерочку снять». Вернувшись домой, батюшка с дьяконом узнали очень важную для них новость. Умер Масленников. Дьякон тотчас принялся за работу и всю ночь шил сапоги, а утром перед похоронами настоял, чтобы их надели на покойника. Родные было противились, но дьякон строго сказал: «Мне их смерть заказала, а ей Господь повелел». И Масленникова в новых сапогах, заказанных смертью, хоронили очень торжественно, как покойника знатного и богатого. Торжество было в деревне небывалое. Дьякон смастерил даже что-то вроде траурной колесницы, на которой и везли колыхающийся черный гроб, сначала к церкви, а потом на кладбище. Был заказан и сорокауст, как мечтал когда-то дьякон. Между тем доктор приехал в тот же день, осмотрел, выслушал, выстукал и увез дьяконницу с собой. Она вернулась через 2 месяца, по первопутку, и еще опиралась на костыли, но уже смотрела, по выражению дьякона, огурчиком. По сему случаю дьякон устроил великий пир, созвал соседей, пригласил батюшку с матушкой, а на пиру даже выпил от радости церковного вина и расхвастался. «Старуха, а старуха, вот видишь, я и смерть перехитрил». Дьяконица взглянула на дьякона. «Во всем свете», — сказала она растроганно и тихо, — «нет умнее моего дьякона». Дьякон смотрел гордо.